Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Константин Мацан.
Добрый вечер.
Наш гость сегодня – богослов и публицист Сергей Львович Худиев. Здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте.
Завтра, а вернее по церковному календарю уже сегодня, наступает день отдания праздника Рождества Пресвятой Богородицы. То есть последний из дней, из нескольких дней, в течение которых церковь в молитвах, в богослужениях вспоминает это событие. Сам праздник Рождества Пресвятой Богородицы пришелся на 21 сентября. Парадоксально, но об этом событии мы не прочтем в Евангелии и в Библии вообще. Об этом событии мы знаем из так называемого прото-евангелия от Иакова, текста, который считается апокрифом. Слово «апокриф» уже давно в народе закрепилось за таким смыслом, как «текст тайный», как будто бы в нем что-то скрыто от большинства любопытных глаз. Есть тексты какие-то вот общепринятые, а есть какие-то особые, в которых, видимо, что-то таится такое, что большинству знать нельзя. И вот, дескать, церковь в апокрифах тоже скрывает что-то от людей, то, что в основной текст Библии решили не включать. Вот об этом мы сегодня поговорим, о том, скрывает ли что-то церковь в апокрифах, что такое апокрифы и как с ними обращаться христианином.
Предлагаю начать со второго вопроса Константина. Так что же такое апокриф?
Апокриф – это текст, который претендует на апостольское происхождение, но церковь его в таком качестве не признает.
По какой причине?
Прежде всего, по той причине, что, простите за тавтологию, это текст действительно не апостольского происхождения. То есть апокрифы, они возникают практически сразу же вот в истории церкви, и они бывают, ну, грубо говоря, двух видов. Бывают апокрифы, которые церковь не принимает в качестве части Священного Писания, но которые, в принципе, признаются, их можно читать, они не содержат каких-то ересей. То есть они являются авторитетными текстами, но они в то же время являются текстами приемлемыми. Их никто не ставит на один уровень со Священным Писанием, но читать их не возбраняется. Ну, например, пастырь Ермо, это очень известный апокриф, который даже одно время он упоминается даже в некоторых списках канона ранних. И хотя церковь это не принимает как часть Священного Писания, она это рассматривает как вполне благочестивый текст, написанный благочестивым православным христианином, который можно для назидания читать. Есть так называемые отрешенные книги, которые содержат уже учения, которые содержат ереси, которые церковь не благословляет рассматривать как отражение ее веры.
Это вторая группа как раз, да, вот этих апокрифов?
Вот есть вторая группа, которая, значит, церковь вообще отказывается считать, что она с ними что-то общее имеет.
Константин, а сколько всего апокрифов вот так вот можно насчитать?
Знаете, десятки, по крайней мере, и я думаю, что это открытое число, потому что их же продолжают писать.
То есть и сегодня появляются апокрифы?
Постоянно.
А кому в голову придет сегодня, когда церкви уже 2000 лет, говорить, а вот текст, который церковь, значит, не приняла?
Сколько угодно. Если немножко следить за новостями библеистики, то вот не очень давно появлялся там какой-то фрагмент Евангелия, где утверждалось, что Иисус был женат на Марии Магдалине. И потом, правда, это проанализировали и сказали, что, извините, это очень свежая подделка. Но когда у людей нет возможности установить, что это свежая подделка, или люди не хотят верить, что это подделка, это как-то там закрепляется, идет в массы. Но вообще, если почитать литературу специальную, которую пишут библеисты, вот точно так же, как с археологией, есть рынок древностей. Ну, там, естественно, местные жители в том же Египте, например, они смекнули, что вот приезжают европейцы и интересуются всякими древностями. Они поняли, что древности можно фабриковать и, соответственно, продавать глупым европейским туристам. И появляются даже не просто какие-то местные кустарные жители, а люди с достаточно хорошей подготовкой, которые делают подделки достаточно умело и выбрасывают их на рынок. Вот точно так же в истории библеистики там есть достаточно много, и постоянно появляются подделки, и постоянно появляются те или иные новые свежие апокрифы.
Ну, это понятно, есть злонамеренные люди или просто люди, которые как-то так самовыражаются и такие подделки делают. Но мы, скорее, сегодня хотим поговорить об этом древнем корпусе текстов и разобраться в том, какое отношение к ним должен выстроить христианин. Вот вы сказали, например, что апокрифы — это тексты не апостольского происхождения. А вот апокриф, по которому мы знаем о Рождестве Богородицы, протоевангелие от Иакова, это разве не от апостола? Это другого какого-то Иакова?
Значит, вообще, когда мы говорим о текстах, которые формируются в истории церкви, мы говорим о том, что вот эти тексты — это есть кристаллизация предания. И повествование о самом Рождестве Богородицы, оно вообще, оно может быть вполне достоверным, и оно может передаваться в церкви из уст в уста, из поколения в поколение, и потом осесть, приземлиться вот в этом апокрифе. Это не значит, что весь этот апокриф заслуживает нашего доверия. Точно так же, как другие апокрифические Евангелия, мы в них находим достоверные речения Господа, которые мы видим и в синоптических Евангелиях тоже, но это не значит, что весь вообще текст заслуживает доверия. Это значит, что в тексте отразились какие-то элементы священного предания, достаточно раннего, достаточно надежного, которые церковь впоследствии опознала как свои. То есть мы тут полагаемся на суждение церкви, которая признает те или иные повествования, вот, что она их принимает в качестве выражения своей веры.
Сразу рисуется такая картина, что вот собрались люди, бородатые, благостные такие старцы, читают текст и так решают, ну что, подойдет нам? Нет, это не подойдет, это значит вычеркиваем. Это нам подойдет? Ну, давайте возьмем. Давайте в Библию включим. Я, конечно, понимаю, что сейчас намеренно, может быть, так иронизирую, но вот интуитивно как-то фраза, что церковь не включила те или иные тексты в основной корпус Библии, рождает именно такие ассоциации, какому-то попытки что-то скрыть.
Ну, да, и кто вообще принимал решение? Вот это мы, значит, пишем, да, печатаем, да, да. А вот это вот нет, извините.
Вот тут очень важно понимать роль церковных соборов, потому что действительно очень часто люди себе представляют откровение, библейское откровение, сам процесс откровения и то, как оно живет в церкви, ну, совершенно как-то ошибочно, знаете, вот как, знаете, вот сейчас благочестивые южные корейцы, они не благочестивым северным, на воздушных шарах забрасывают Библии.
И да, вот, такое происходит?
Да, такое происходит. Ну, там такой, знаете, вот как зонт этот, который запускает, на него там привешивают коробку с библиями, и он там летит через границу, соответственно, к северным корейцам, где христиане в глубоком подполье. И очень часто люди себе представляют процесс откровения библейского, как вот с неба упала Библия, люди ее подобрали, стали читать, вот так образовалась церковь, и божественное откровение видится вот как, знаете, вот как в 90-е годы были такие брошюрки «Высший космический разум сообщает». Угу. То есть человек там что-то сел, ему высший космический разум продиктовал.
А это все бывшие пациенты ведь, на самом деле, специализированных учреждений, а их тогда выпустили? Всех?
Ну, вероятно. Но библейское откровение, оно развивается по-другому. В библейском откровении первична церковь. Вот это важно понимать, что в библейском откровении первична церковь, первична община людей, которой открылся Бог, первичен в Ветхом Завете Израиль, первичен в Новом Завете община учеников Господа. То есть все начинается не с текста, все начинается с общины верных. То есть церковь вообще первична по отношению к Библии. И вот надо понимать, что Бог открывает себя людям, внутри общины, которую он избирает, внутри общины, которую он создает. Это очень важный момент, потому что, ну, так бывает, что люди говорят, да, вот Библия — это Слово Божие, а церковь — это какие-то непонятные мужики, которые вот вообще не очень понятно, на чем их авторитет держится. На самом деле Христос не говорит, я вам напишу книгу, там, которую вы будете читать. Христос говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть обетование о неодолимости вратами ада, оно относится не к тексту даже, оно относится к церкви, к собранию, к общине верных. И поэтому первично в этом отношении церковь. И тексты Священного Писания, они возникают внутри церкви. И церковь, естественно, ей принадлежит право сказать, это мои тексты, а это не мои тексты. Это тексты, которые исходят от апостолов, а это нет. То есть не по принципу нам подходит, нам не подходит. На самом деле канон Священного Писания Нового Завета, он складывается значительно раньше, чем его официально фиксируют в качестве канона, значительно раньше соборного решения.
А что такое канон Священного Писания? Давайте поясним.
Это список, в данном случае, это список тех книг, которые считаются авторитетными в церкви. И авторитет этих книг, он происходит от того, что они исходят от апостолов, церковь об этом знает. Вот есть Коринфская община, которая знает, что к ней обратился апостол Павел с двумя посланиями, она эти послания благоговейно хранит, и если к нам со стороны приходит какой-нибудь там автор апокрифа и говорит, а вот знаете, вот есть еще третье, четвертое, пятое послание Павла, где Павел говорит, что на самом деле все должно быть по-другому. А ему, естественно, эта община может сказать, а почему тогда вот мы об этом ничего не знаем? Надо понимать, что церковь не назначает те или иные тексты. Ну вот представьте себе, например, не знаю, собрание пушкинистов. Вот есть стихи, которые написал Пушкин определенно. Есть стихи, которые не очень ясно, кто написал, но их потом приписывают Пушкину. И пушкинисты собираются на свой пушкинистский слет и, рассмотрев, говорят, что нет, ребята, это все-таки не Пушкин, мы это включать в полное собрание сочинений Пушкина не будем, а вот это мы вынесем, отдельная там будет статейка, вот это, значит, стихи, мы в их принадлежности не вполне уверены, но так как мы хотим сделать полное собрание, мы их все-таки включим с такой пометкой.
Знаете, тоже сомнительно, Сергей Львович, а как, откуда они-то знают? Они-то здесь сейчас живут, в наше время, не во время Пушкина. Может, это и его, правда, стихи. Невозможно же, ну, наверняка же, невозможно со стопроцентной уверенностью сказать, что вот в академическом издании 1937 года, ну, весь Пушкин, буквально чуть ли там не на каждом клочке, который хоть что-то оставил, вот это вот весь Пушкин, больше Пушкина нет.
И тут мы... Дело в том, что любая аналогия, она, конечно, носит ограниченный характер, потому что в сообществе пушкинистов, я думаю, все-таки предание, оно выражено слабее. А вот представьте себе, если бы пушкинисты собирались на пушкинистские служения и там торжественно декламировали все известные стихи Пушкина, то, понятно, они бы эти стихи хорошо знали, и они бы хорошо знали, что входит, что не входит вот в сложившийся канон. То есть можно вспомнить аргумент, который выдвигает святой Ириней Леонский, когда он спорит с еретиками, которые, ну, это были гностики, мы, может, о них поговорим еще, они говорили, что вот вы знаете, вот есть некое тайное учение, которое вот у нас в наших тайных книгах, которое вы не признаете, которое апостолы, Господь и апостолы тайно нам передали. Ириней Леонским на это совершенно резонно возражает, что апостолы передали церкви, которую они создали, своим преемникам, епископам. И если бы они хотели передать что-то вот еще, они бы им же и передали. То есть было бы очень странно, если бы апостолы, с одной стороны, передали общины, которую они создали, епископам, но этим епископам они не дали вот текстов, которые написали, а тексты они куда-то там на сторону ушли каким-то еще посторонним группам. Поэтому, поскольку Новый Завет есть произведение церкви с самого начала, а, естественно, для церкви определять его границы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях Сергей Худиев, богослов и публицист. Вот еще хотелось бы о чем спросить. А может быть, есть такие апокрифы, которые действительно где-то вот так вот хранятся, о которых знает церковь, и которые действительно некоторые из них вот не допускают куда-то... дальше своей ограды, потому что в них действительно что-то такое скрыто.
Вы знаете, что тут очень забавно, это точка зрения, которая, ну вот, например, там у Дэна Брауна, где-то в подвалах, в архивах Ватикана, там что-то такое очень секретное хранится. И понимаете, что в этом смешно? Дэн Браун не знает о существовании каких-либо христиан, кроме католиков. При том, что... Но он же вроде американец, он же вроде должен понимать, что есть еще там протестанты, например, как минимум. Вот. Дело в том, что нет такой структуры, которая бы полностью контролировала всех христиан и полностью контролировала бы все тексты.
Какой-то надцерковный орган, да?
Нету. Угу. Понимаете, нет какого-то, да, такого вот, ну, не знаю, вот еще в средние века мы могли бы говорить о том, что там, да и в средние века это было бы сложно говорить, что кто-то может контролировать там какие-то тексты, прятать. Церковь, которая прячет, это кто?
Секта, я думаю.
Ну вот, ну конкретно, какие люди? Ну кто? Вот патриарх Московский все Руси что-то прячет? Или Папа Римский, или
лично
епископ Кентерберийский?
Лично в сундуке,
кто?
Да. Да, ну, на вот, ключ закрыл, и ключ
где,
носит
где вот в этом
на
сундуке? Более того, тут важная вещь, которую надо заметить относительно библейского откровения вообще, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. То есть библейское откровение, оно, в принципе, антиэзотерично. Вот есть такое понятие эзотерика. Слово эзотерично, оно вообще предполагает, что есть некое такое тайное сокрытое учение, которое вот от обычных верующих, оно спрятано, потому что вам мало рано это знать. Но вот для особенно продвинутых, вот когда человек там поставляет во епископа, ему теперь говорят, вот забудь все, чему тебя учили там, в детском саду, вот теперь...
А теперь ты узнаешь такое!
Да, теперь ты узнаешь все страшные тайны. Вот это то, что абсолютно несовместимо со всем посылом Нового Завета, потому что Христос говорит, я всегда говорил явно, и тайны не говорил ничего. Потому что цель всего библейского откровения – это открытие, а не сокрытие истины. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Бог не выделяет какую-то узкую группу людей, которым он это откроет, а от всех остальных он это спрячет. Церковь максимально открыто свидетельствует о божественной истине, и церковь преподает всю истину, открытую Богом. И вообще вот религия, которая предполагала бы такой эзотеризм, что есть какие-то...
Тайные
материалы, которые вот скрыты от большинства верующих, это нечто абсолютно нехристианское. Были такие языческие всякие штуки в свое время, да, там разные степени посвящения и притязания на какие-то тайные знания, что вот ты там дослужишься до более высоких степеней, тебе там откроют тайные пароли внутреннего круга, но это нечто абсолютно несовместимое с библейским откровением, потому что в Библии Бог приходит для того, чтобы открыть людям истину и спасти их.
А может быть, нам, людям, как раз нравится обманываться на этот счет, и, может быть, мы в силу каких-то обстоятельств, даже пускай той же самой тайной молитвы, да, которую священник творит в алтаре, а мы, прихожане этого храма, не слышим слова этой молитвы, хотя сейчас в некоторых храмах подзвучиваются, значит, все то, что происходит в алтаре и патриархе, вот мы тоже об этом уже говорили, в одной из наших программ с петличкой и микрофоном совершает молитву. Может быть, нам вот это свойственно, что что-то они там вот... У них там что-то есть там такое свое, о чем они нам не договаривают. Может быть, это просто свойственно человеку?
Ну, человеку свойственно. Дело не в том, что же они там не договаривают, а вот это, ну, вот как вся эзотерика, она держится на такой мелкой гордыне, что я посвящен в какие-то тайны великие, которых не знают другие.
Угу.
И я ожидаю того же от других, что, наверное, у них тоже есть какие-то там тайны, что чего-то и не знают. На самом деле, тайные молитвы, их, естественно, их можно прочитать в интернете, там, кликнув за 5 минут. Это не прячется ни от кого, на самом деле. И когда люди говорят об апокрифах и ищут там каких-то секретных тайн, это вот, знаете, такое желание быть посвященным. Там, я секретный химик. Там, или я секретный физик. Вот закон Коулона слышали, моя работа. Вот была такая юмореска старая, когда человек там, чтобы произвести впечатление, значит, на девушку, он говорил, что он там в какие-то великие тайны посвящен, что он знает что-то такое, чего не знают другие.
Не с этим ли связан такой повальный интерес, допустим, к тому же коду да Винчи Дэна Брауна?
Ну да, это, кстати, совершенно вот уморительная вещь, когда заходишь в книжный магазин, идешь там и видишь на полке книгу «Тайные учения», там, не помню, каких-то мудрецов. Ну, что же за тайное учение, когда оно стоит в книжном магазине на полке, его можно купить? Тайное учение, оно вот должно быть тайным, собственно.
А может быть, маленьким тиражом издали, чтобы не для всех.
Ну, если стоит, и никто не расхватал.
Последняя.
Ну, то, что... Вот на самом деле есть у человека это желание... думать, что истина – это что-то секретное.
А истина разве не предполагает какого-то и вправду пути к ней, пути достижения вот и две вещи. Открывание это... печати, скажем, каких-то даже, да, пускай внутри себя?
Да, она предполагает открывание печати. Есть две разные вещи. Это секрет и тайна.
Так.
Потому что... вот у нас иногда смешивают, но вот на самом деле это разные вещи. Секрет – это что-то, что от меня спрятали. Что-то, что мне не хотят открыть. Вот там... Ну, вот есть государственные, допустим, секреты. Вот там государство, оно что-то засекретило для того, чтобы там какие-нибудь, не знаю, злодеи, террористы не узнали и там не могли, соответственно, причинить вреда. А есть тайна. Тайна – это когда я, ну, это что-то, ну, я попробую привести такую аналогию с научным знанием. Я вот недавно прочитал статью, где говорилось о плоской Вселенной, там, о тяжелом вакууме, вот, о тому подобных вещах, и я это переживаю как тайну. Не потому, что автор статьи от меня что-то прячет. Он не прячет, он, наоборот, пытается объяснить. А потому что я сталкиваюсь с чем-то, что превосходит мое разумение на этом этапе. Ну, не очень там сильно превосходит, я могу потратить там час времени, разобраться, что они называют тяжелым вакуумом, что там, опять-таки, полезть в интернет. Это так, тайна не очень глубокая. Но бывают тайны, которые для меня непрозрачны, непостижимы, потому что они у меня над головой, они выше гораздо. Ну вот, не знаю.
И требует как... времени, чтобы в них погрузиться и понять. Может, ну, быть, пути и опыта, да, требуют.
Вот если сейчас в эту студию войдет наш всеми любимый кот Василий, он не поймет, о чем мы разговариваем, для него это будет тайной. Но не потому, что мы от него что-то хотим скрыть, а потому что он не способен пока этого достигнуть. Вот это у него не поместится в голову. И вот тайны нашей веры – это тайны, в которых мы возрастаем, и, конечно, они остаются для нас тайными, и остаются для нас чем-то непостижимым, но не потому, что они спрятаны. Потому что мы способны их бываем вместить только по мере нашего собственного духовного роста.
Текст Библии, насколько я понимаю, никогда не оспаривался ни в одной из христианских деноминаций. То есть при том, что у нас огромное количество различий между православными, католиками и протестантами, если я правильно знаю, если нет, то вот поправьте меня, попытка пересмотреть именно текст Библии никогда не предпринималась. Это так?
Ряд ветхозаветных текстов, которые есть в... в древнееврейском варианте, на древнееврейском языке. Вернее, нет, они есть в греческих переводах, в дохристианских греческих переводах, но их нет на древнееврейском языке. Они протестантскими общинами были, ну, скажем так, не запрещены, но поставлены на второе место. И их обычно не печатают в протестантских изданиях Библии. вот в протестантских изданиях Библии, там 66 книг Ветхого и Нового Завета, а в православных или католических в Ветхом Завете книг несколько больше, хотя вот эти книги, они помечены, что они второканонические. А в этом отношении некоторое расхождение есть, но в отношении всего остального текст совпадает, конфликта на эту тему нет. И что интересно, даже когда мы читаем о великих христологических спорах, которые сотрясали церковь, стороны очень горячо припирались о том, как надо понимать Священное Писание, но не о том, что в нем написано. То есть ни один из еретиков не сказал, это вообще вот как текст, который для меня не авторитетен. Нет, обе стороны обращались к тексту и говорили, это надо понимать так, нет, это надо понимать так. То есть речь не шла о тексте как таковом. И более того, если рассматривать современное состояние христианского мира, то очень хорошо видно, что административного единства нету. Никакого центра, из которого всем христианам можно было бы скомандовать, нету. Но в то же время мы наблюдаем между всеми христианами, которые признают Священное Писание, значительное догматическое единство. То есть все верят в Троицу, все верят в Бога воплощение, потому что это есть в Священном Писании.
Понятно, что вот нам, простым людям, мирянам, чтобы сформировать свое отношение к апокрифам, нужен совет священника, духовника желательно. Читать, не читать, как читать, как к этому относиться и так далее. Но для вас лично, как для богослова и христианина, есть ли книги апокрифические, которые церковь может спокойно рекомендовать для домашнего чтения, понимая, что это апокриф?
Ну, скажем, вот есть издание, которое выходило много раз, это «Писание мужей апостольских». И вот туда входит, например, пастор Ермы, который можно читать, и в этом ничего ужасного не будет. Другое дело, что в церкви нету индекса запрещенных книг. И можно читать, конечно, апокрифы, отдавая себе отчет в том, что вот церковь это не считает Словом Божиим. Причем, знаете, с апокрифами очень интересно то, что мнение церкви в этом отношении, оно совпадает с мнением современных ученых-библеистов, из которых люди, ну, разной степени церковности, в том числе люди есть совершенно неверующие, однако, исходя из просто текстологических данных, видно, что апокрифы – это не апостольские писания.
А что это за текстологические данные? Стиль апостола Павла или апостола Петра проверялся?
В частности, стиль. Когда мы говорим о датировке текста, вот, например, одна из причин – это датировка, другая – это стиль. Со стилем бывает иногда достаточно понятно. Вот представьте себе, что литературоведы, в мире вообще литературы происходит такая сенсация, находят письмо Достоевского, которого раньше никогда не было. Вот представьте себе, что я вот там, не знаю, залез на чердак старого дома там в глухой деревне и нашел там сумку рассыпающуюся, и там письма, и там оказались личные письма Достоевского, и оказалось, что вот да, надо включать это в полное собрание, мы читаем это письмо, и мы там, Достоевский пишет, что вот вчера были с пацанами на Сюткине, угорали вообще по полной. И мы понимаем, что никакой не Достоевский, в ту же минуту...
А было бы красиво.
Да, было бы красиво, но мы понимаем, что русский язык, на котором говорил Достоевский, это немножко другой язык. И мы понимаем, что реалии, с которыми мог иметь дело Достоевский в принципе, это другие совершенно реалии. И точно так же очень часто, когда люди читают апокрифы, они видят, что это абсолютно не Палестина первого века, что это абсолютно не Иисус и абсолютно не его ученики. Вот один из смешных несколько примеров есть так называемое Евангелие Ессеев, где вот там персонаж, который как бы Иисус, он в частности увещевает учеников удерживаться от курева. При этом курево, оно появляется в Старом Свете только после открытия Америки.
Интересно.
И мы можем, естественно, твердо сказать, что все это очень-очень поздний текст, который точно не имеет никакого отношения к Господу или его ученикам.
Богослов Сергей Худиев сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Мы говорим о правильном отношении христианина к апокрифам и о том, что это такое за тексты. В студии Владимир Емельянов и Константин Мацан. Мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».